Позиция.
17 часов 4 минуты в Москве. Дарья Надзина в студии. Добрый день всем. Наш гость сегодня Сергей Миронов, лидер «Справедливой России». Сергей Михайлович, приветствуем вас. Микрофон, да, вот теперь... Работает? Поздоровайтесь еще раз.
Здравствуйте.
Пожалуйста. Спасибо, вот теперь все работает. Сергей Михайлович, ну, пожалуй, главная тема этого дня — открытие форума экономического в Петербурге. Уже немало заявлений прозвучало. И вот самое яркое я бы хотела с вами обсудить, если вы не против. Ну, во-первых, заявление Улюкаева, который предсказал выход России из рецессии уже в этом году. Он в этот раз избежал использования слова «дно», но, по большому счету, это вот повторение того, что он говорил примерно года полтора назад, когда он говорил, что дно пройдено, и вот теперь мы смело мчимся, наш локомотив мчится в светлое будущее. Многие экономисты с ними не согласны, а вы?
Ну, начнем с того, что... Господин Улюкаев говорил о том, что мы выходим из рецессии еще в феврале этого года. Видимо, сейчас каждые полгода будут сообщения о том, что все-таки мы вышли из рецессии. Прогнозы давать замечательно, но на самом деле правительству нашему, и в том числе министру экономики, надо начинать делать. Все знают рецепт, что нужно повышать платежеспособный спрос, а это значит не жалеть денег на индексацию пенсионеров, а наоборот индексировать по полной на размер инфляции. Более того, и бюджетикам не грех прибавить денег. Это с одной стороны. А с другой нужно, конечно же, понижать ключевую ставку. Нужно делать доступными кредиты для реального сектора экономики. Пока наше правительство этого не делает, уповать на то, что вернется конъюнктура на нефтяном рынке, это бессмысленно, потому что существующий сегодня кризис, по моему мнению, все-таки больше в головах у членов правительства финансово-экономического блока, чем от зависимости от курса рубля или цены на нефть.
А как вы вообще относитесь к экономическим форумам? Почему в Петербург не поехали? Вас не пригласили?
Я напомню, что Петербургский экономический международный форум в свое время был инициирован Советом Федерации, и когда я работал в Совете Федерации, мы активно его продвигали. Именно в то время впервые на этот форум стал приезжать президент России Владимир Владимирович Путин, и он стал все шире и шире. Поэтому сегодня, когда это действительно крупная международная экономическая площадка, я считаю, что там должны участвовать экономисты, те, кто занимаются профессионально этими вопросами. У нас завершается сессия в Государственной Думе. Я считаю, что мне важнее быть здесь.
Ну а вообще, не кажется ли вам, вот возвращаясь опять же к целесообразности проведения этого форума, мы сейчас находимся в тяжелой ситуации, и цены растут, инфляция, денег все меньше, ну и здесь можно долго перечислять. И факт остается фактом, проблемы в экономике серьезные, вместе с тем, вместо того, чтобы проблемы решать, у нас все чаще экономисты всей страны съезжаются на разные форумы. То в РАНХИКС, значит, они там все икорку кушают, то вот сейчас здесь шампанское распивают, смотрят на концерт Ленинграда в Петербурге. Я просто... Вот честно, как обыватель, не вполне понимаю, зачем нам все это надо, если это в конечном итоге ни к чему не приводит.
Я не сомневаюсь, что по итогам Петербургского международного экономического форума будут заключены новые контракты. Уверен, что они будут многомиллиардные и, возможно, даже многомиллиардные не в рублях, а в валюте. Это абсолютная конкретика, и на всех форумах всегда это главный результат. То, что поговорят, разъедутся, и никто опять ничего делать не будет, это тоже давно известные последствия таких форумов. Но я знаю, что такие форумы позволяют реально встретиться, договориться с различным компаниям, привлечь новых инвесторов, найти новые рынки сбыта. Поэтому польза, конечно, от них есть. Ну а то, что нам показывают, зачастую это некая такая официальная, парадная сторона форумов. Самое главное происходит в тиши кабинетов, на переговорах, на закрытых площадках, где действительно идет речь о конкретных новых проектах, о конкретных договоренностях.
Если вернуться к не кулуарным разговорам, а к весьма публичным, сегодня господин Чубайс сделал довольно мощное тоже заявление на полях форума. Он заявил, что у нас чрезмерная доля госсобственности в экономике России, и нужно активнее проводить приватизацию, исходить из интересов государства, бюджет нужны деньги, поэтому, в общем-то, приватизация очень важна для бюджета страны. Это вот его слова. Вы согласны с этой позицией?
Кто бы сомневался. Еще бы Чубайс сказал, давайте что-то национализировать. Конечно, Чубайс за приватизацию. Дело в том, что и приватизация, и национализация – это нормальные экономические явления. Пугаться и шарахаться от того и другого не надо. Я просто напомню радиослушателям, что в свое время Маргарет Тэтчер то национализировала угольную промышленность Великобритании и железные дороги, потом доводила их до ума, и за очень большие деньги в пользу бюджета Великобритании их потом приватизировала. Поэтому это нормальный механизм. Но когда у нас бездумно приватизируют, причем делают так, что по дешевке распродают наше государственное имущество, это полный беспредел, и за это просто нужно бить по рукам. Поэтому, когда я слышу, что очередные оставшиеся вкусные куски национального достояния собираются приватизировать, я категорически противник вот такой приватизации. Более того, я убежден, что обязательно нужно вернуться к той знаменитой чубайсовской приватизации 90-х годов, и на самом деле разобраться, а за сколько же было все продано, распродано, и нужно ли сейчас уже нынешним собственникам однажды заплатить единовременный налог как разницу между той дешевизной и реальной стоимостью рыночной на тот момент, конечно, не сейчас стоимость рыночную оценивать, а тогда. Вот это было справедливо. Поэтому еще раз хочу подчеркнуть, сами понятия вполне нормальные, и не надо от них шарахаться. Но сегодня, когда я слышу о новой попытке массовой приватизации, полное ощущение, что опять хотят страну ограбить.
Ну, на самом деле, довольно популярное предложение пересмотреть итоги приватизации, пересмотреть итоги залоговых аукционов. И обычно коммунисты выступают с таким предложением. Здесь, я смотрю, вы с ними снова на одной площадке.
Дело в том, что то, что предлагают коммунисты, зачастую нереализуемо. Наша партия «Справедливая Россия», если предлагает, то предлагает просчитанные варианты. Будь то проблема капитального ремонта, будь то изменение налогового законодательства. Наше предложение по приватизации заключается в том, что необходимо создать комиссию, которая спокойно разберется, за сколько было продано то или иное имущество государственное и сколько оно реально стоило тогда, в 93-м году, в 94-м. Не сейчас оценивать, это полное безумие. И в случае, если есть дельта, обязать нынешнего собственника эту дельту вернуть. И, кстати, дальше наше предложение. С учетом того, что все эти объекты, которые были приватизированы в 90-х годах, они создавались трудом наших поколений, в том числе ныне, дай бог им здоровья, здравствующих пенсионеров. И было бы неплохо значительную часть вот этих полученных денег дополнительных направить на повышение пенсий для наших пенсионеров. Вот наши просчитанные и абсолютно трезвые и здравые предложения.
Если все-таки вернуться к коммунистам, неоднократно вы говорили и КПРФ тоже говорили о том, что вы пересекаетесь очень по многим вопросам, и в перспективе партии можно было бы вовсе объединить. Вот вы до сих пор просчитываете такой вариант и рассматриваете ли его в перспективе?
Дело в том, что в сегодняшних условиях при существующем лидере КПРФ нереально объединиться. Геннадий Андреевич на это не пойдет. Он будет придумывать 25 отговорок. Я уверен, что если когда-то в историческом будущем объединяться, то на платформе все-таки социалистических идей, а не коммунистических. Я, например, не сторонник ходить с хоругвями Ленина и Сталина. Я с уважением отношусь к этим нашим историческим персонажам, но считаю, что все-таки нужно идти вперед, не с головой повернутой назад. Это первое. Второе. Обратите внимание, у нас 18 сентября пройдут выборы. Мой прогноз, что с большой долей вероятностью опять же в Государственной Думе останутся те же самые 4 парламентские партии.
Вы не верите в успех других?
Я не верю в успех. Ближе всех может подойти яблоко, но почему-то мне кажется, что у них тоже в конечном итоге чуть-чуть не получится. Так вот, это будет уже чуть ли не третий созыв, такой состав. И, по сути, мы видим формирование реальной двухпартийной системы. Правый центр – это «Единая Россия» и ЛДПР, и «Левый центр» – это «Справедливая Россия» и КПРФ. Это не значит, что грядет некое объединение, но по факту получается именно так. Поэтому то, что у нас есть совпадение, это нормально, потому что мы действительно вместе работаем на левом фланге и на левом поле. И в целом у нас избиратель в России тяготеет именно к левой социалистической идее. У нас есть принципиальные различия в профессиональном подходе. Я не буду сейчас здесь приводить примеры, но я еще раз подчеркну, если мы что-то делаем, будь то обращение в Конституционный суд, будь то внесение законопроекта, мы все просчитываем. Я напомню нашим радиослушателям, что в Государственной Думе единственная фракция, которая, голосуя против бюджета, который вносит правительство Медведева, в состоянии подготовить альтернативный бюджет.
Сергей Другие Михайлович, фракции на это не способны. Это уже предвыборная агитация пошла.
Это практика.
Я бы все-таки хотела еще один вопрос, связанный с КПРФ, задать, но уже после рекламы и короткого выпуска новостей в студии Сергей Миронов, 8-925-101-107-0, номер для СМС-сообщений. Пишите, задавайте вопросы.
Позиция.
Сергей Миронов, лидер «Справедливой России», в нашей студии. Вот к разговору, кстати, о КПРФ и про хоругви, значит, и образы Ленина и Сталина. Ведь они предложили не так давно перенести День России на День крещения Руси. И таким образом, ну вот полностью уже отказались от одного из толпов Коммунистической партии Советского Союза, которая была атеистичной. Вот здесь много подшучивают на этот счет, но а вы как относитесь?
Я отношусь очень просто. У нас очень много реальных проблем в стране. Вот проблема переносить праздники или не переносить, выносить Ленина из мавзолея или не выносить, это все проблемы не те. Сегодня нужно решать проблемы защиты людей, будь то проблемы жилищно-коммунального хозяйства, будь то повышение цен, будь то огромные проблемы здравоохранения, будь то проблемы неиндексации пенсии. Вот что нужно решать, а не заниматься ерундой.
Давайте перейдем к другим новостям. Вот сегодня нас всех немного удивил господин Саркози, в прошлом президент Франции, высказался за отмену санкций ЕС против Москвы. Однако, по его словам, первый шаг следует сделать самому сильному, то есть России, президенту Владимиру Путину. То есть сначала мы от эмбарго отказываемся и от прочих всех наших, и только после этого они сделают шаг. Верите вы Саркози?
Господин Саркози не был французом, если бы он так хитро не зашел. Типа, вы самые крутые парни, самые сильные, давайте первые. Не мы начали, и не нам первым уступать. Более того, конечно, то, что Саркози ориентируется на решение парламента Франции, а я напомню, что и Нижняя палата, и Сенат проголосовали за прекращение санкций, за отход от санкций против России, это очень позитивно. Это говорит о том, что там все-таки люди прозревают и понимают, что ничего они не достигли санкциями и никогда не достигнут, а только самим же хуже становится. Поэтому заявление Саркози понятно, только удивительно, почему он предлагает сделать нам это первым. Не мы начинали, кто первый начал, тот пускай первый отменяет.
Дворовая тактика, Сергей Михайлович.
Это абсолютно нормальная тактика, это тактика международная. Надо всегда, как мы в таких случаях говорим, действовать симметрично. Так вот, симметрично будет, вы начали, вы отменяете, естественно, мы пойдем навстречу.
А вы действительно считаете, что санкции не нанесли никакого вреда России?
Он не так огромен и не так значителен, как бездействие нашего правительства финансово-экономического блока.
Вместе с тем, кстати, к разговору об эмбарго и обо всем остальном, как выяснило издание Bloomberg, весьма авторитетное, и к нему сложно не прислушаться, так вот они выяснили, что США за последние 2 года нарастили торговлю с Россией, все благодаря санкциям нашим в отношении ЕС, торговать стали больше, лучше, красивее, и вот все как у той девочки из Иванова или где. Ну, короче говоря, вот, понимаете, складывается такое легкое впечатление, вот если бы я была человеком, склонным к конспирологии, я подумала, что все это так специально и задумывалось.
Одним словом, Вашингтонский обком рулит, вот. Разводит.
Нет, с нашим обкомом они вместе чай пьют.
Евросоюз и,
да,
и Россию заодно, вот, а сам вот получает барыши. Но дело в том, что торговля есть торговля. И обратите внимание, вроде бы Россию пытаются изолировать. Мы с вами уже говорили о Петербургском международном экономическом форуме. Представители более чем 40 стран приехали, крупные бизнесмены, известные политики, потому что жизнь продолжается, и без России не может быть решена ни одна мировая проблема, и, собственно говоря, мировая экономика, несмотря, к сожалению, на не очень значительный наш вклад, но с учетом и сырьевой составляющей, и многих других, а самое главное, с учетом нашего огромного рынка, без России тоже не получается.
К разговору о сырьевой составляющей, вот один из слушателей написал большое сообщение, но вот я коротко смысл просто передам. Почему бы не сказать уже народу правду, ведь мы просто сырьевая база для США, и, в общем, больше ничего из себя и не представляем.
Ну, к счастью, представляем, но горькая доля правды в этих словах есть, потому что если мы не будем реально предпринимать шагов по изменению структуры нашей экономики, мы можем остаться на обочине всей цивилизации, действительно быть неким сырьевым придатком. Этого никогда нельзя допускать. И обратите внимание, когда мы торгуем просто сырьем, не перерабатывая его, это очень просто, но абсолютно невыгодно, и мы проедаем уже заделы и средства будущих поколений. Это неправильно.
Возвращаясь к международной ситуации, сегодня было еще одно любопытное заявление. Министр обороны Польши, не последний человек, заявил, что Россия самая большая угроза мировой безопасности. Он отметил также, что Россия должна уже понять, что она один из многих равноправных членов мирового сообщества. Все страны связаны, и мы, Россия, не имеем права постоянно навязывать свои взгляды, свои правила при помощи военной силы. Что бы вы ответили министру обороны Польши?
Я бы посоветовал министру обороны Польши прочитать историю министра обороны Соединенных Штатов Америки 60-х годов, который кончил плохо, выпрыгнув из окна небоскреба с криками «Русские идут». Вот как бы ни ждал
там
такой
человек
конец,
просто нездоровый был.
Послушайте, жестоко. А разве здоровый человек может такую ахинею, такую глупость говорить официально? Поэтому у меня абсолютно параллели такие же.
Ну, подождите, у нас ведь очень часто сейчас многие наши политики, дипломаты, они вот хватаются за какое-нибудь такое высказывание и говорят, вот, смотрите, нагнетают там против нас, там вообще бряцают оружием, а НАТО у наших границ. Вот вы не подвержены вот этим настроениям?
Я подвержен настроениям очень простым. Мы суверенная страна, мы не должны поступаться нашей национальной безопасностью. Никто не имеет права решать вопросы своей национальности за счет ущемления вопросов национальности другой страны. Это, кстати, наша официальная и очень открытая позиция. Поэтому мы понимаем, что расширение НАТО на восток – это прямая угроза нам, и мы предупреждаем спокойно, интеллигентно, я бы сказал, что мы так молча на это смотреть не будем. Мы ответим иногда и, возможно, с их точки зрения несимметрично. Да, мы помним наши планы по размещению определенного вооружения в Калининградской области, в Крыму, и мы это сделаем, если там такие горячие головы будут продолжать действовать, исходя из некой гипотетической угрозы со стороны России, Евросоюза. Такой угрозы нет и никогда не будет.
Но ведь мы сами не пушистики, и наши, значит, и наши ракеты летают очень близко от кораблей противника потенциального. И наши подводные лодки где-то вот там вечно прячутся, значит, в водах, в которых им быть не нужно. Ну, много же приходят, жалуются тоже. Сколько я читаю вот в западной прессе жалоб на то, что мы постоянно демонстрируем силу, специально пролетаем мимо носа, значит, показываем хвост. Вот, ну что это такое? Это тоже мальчишество?
То, что или имеет это право политика? Делать любая страна в нейтральных водах.
А зачем?
А если кто-то пугается, ну, меньше кричите о русской угрозе, и тогда пугаться не надо.
Нет, а зачем? Я понимаю, что право имеют, но
зачем?
Дело
в том, что вот вы с одной стороны судите по публикациям. Если я вам начну приводить факты, а они действительно есть, что делает та сторона по отношению к нашим и не только военным судам, но и гражданским,
да,
то это абсолютно нормально. Просто я вам скажу одну вещь. Подотвыкли они. Вот когда было противостояние Советского Союза или там Варшавского договора и НАТО, тогда это было нормальным, и в том числе вот такие демонстрации силы нашей стороны, когда они демонстрировали свою силу. Потом был период 90-х годов разрухи, и когда все считали, что Россия уже, можно списать Россию, она уже ничего не представляет, и вдруг возвращается снова вот это самосознание и сила России и на международной арене в целом, и в том числе сила возможности защитить свою национальную безопасность и свои границы. И они просто отвыкли. Вспомните несколько лет назад, когда мы впервые вдруг пошли, наш Северный флот пошел в океан, в Атлантический на учение. Какой был переполох. Как они там, кстати, летали, там вертолеты, самолеты над нами, как хотели. Мы шли в нейтральных водах, там вообще чуть ли ужас был. А почему? А потому что, наверное, до этого лет 15 или 20 не видели ни одного Андреевского флага на этих акваториях. А мы пошли. Это нормально, это наше право, суверенное право в нейтральных водах. Мы делаем, что хотим. И просто они подотвыкли от того, что Россия сильная военно-морская и сильная военная держава. Пускай привыкают.
Смотрите, кстати, злые языки поговаривают, что операция в Сирии, которую Россия провела, это на самом деле была просто демонстрация нового оружия. И, кстати, столько уже было заключено сделок оружейных, что мы уже полностью окупили сирийскую операцию, а продали оружие на большую сумму.
Пускай дальше и предполагают, и думают, и говорят.
Это Сергей Миронов, 8-925-101-170, номер для смс-сообщений. Я все вижу, все читаю. В последней части программы задам все ваши вопросы нашему гостю. Пока продолжайте писать. 8-925-101-170. Прямо сейчас реклама, выпуск новостей, а после этого вернемся и поговорим с Сергеем Мироновым о футболе.
Позиция.
17:34 в Москве. Дарья Надина в студии. Наш гость сегодня Сергей Миронов, лидер «Справедливой России». 8-925-101-170, номер для вопросов, смс, ватсап, вайбер, телеграм. Мы все сообщения принимаем. Последнюю часть программы обязательно их все зачитаю. Ну что, вот последние новости. Играет Англия и Уэльс сегодня. Идет второй тайм, и осталось до конца 20 минут. Счет 1-1. Нас устраивает такой счет? Подождите, Сергей Михайлович, у нас какая-то неполадка с микрофоном. Ну-ка, что происходит? Сейчас прибежит звукорежиссер, попробует что-то изменить. Да? Все, вот теперь я слышу, да. Сергей Михайлович, счет 1-1, у нас устраивает или нет?
Ну, я не такой уж, наверное, большой специалист, но навскидку, с учетом, что нам осталась одна игра с Уэльсом, 100% нам нужно выигрывать, но даже выигрыш нам не дает шансов больших, или 100%. Но если здесь будет ничья, мне кажется, у нас шансов появится больше.
А ничья какая? Вот такая, как сейчас, 1-1?
Ну, ничья, на любом случае ничья, речь идет об очках.
Сейчас будем держать пальчики, чтобы...
Лучше, наверное, так, хотя... Я думаю, может быть, такие профи со мной бы поспорили, потому что не считаю себя большим специалистом в футболе.
Кстати, как вам вообще те две игры, которые мы уже провели? Вы смотрели обе? Обещали отпустить даже специально, чтобы посмотреть игру.
Нет, я, когда обе игры были, я находился в командировках. Вчера летел в самолете, летел из Красноярска. Когда улетал, игра только начиналась, приземлился, к сожалению, узнал, что мы проиграли. Поэтому смотреть не удается, но, конечно, болею за наших. Хотел бы, чтобы все болели, как призвал Дмитрий Песков, прилично.
Это, я так понимаю, камушек еще в огород господина Мутко, которого застукали в раздевалке наших футболистов с бутылочкой Карлсберга. Они там распевали со Слуцким. Уже миллион фотожаб по социальным сетям распространилось, там, где они разные напитки употребляют.
Еще. Но в таких случаях хочется только сказать, ну хорошо хоть с этим.
Могло быть и конечно, хуже, я так понимаю. Конечно. Кстати, все-таки хочу попросить ваш прогноз. Выйдем мы из группы, не выйдем?
Ну, я оптимист, мне хочется верить, что все-таки у нас получится. Жалко будет, если наши уедут и не пройдут дальше. Поэтому будем рассчитывать на нашу победу с Уэльсом и хороший расклад в остальных играх.
Кто ваш любимый игрок?
Наверное, так сходу.
Я уверена, что Акинфеев главный красавчик.
Ну, на самом деле, наверное, да, потому что от вратаря это больше всего зависит от ситуации.
Но вместе с тем, вот одна составная часть этого чемпионата — это игра и то, как играют. Другая составная часть — это политика, и футбол оказался... к сожалению, вне политики не удалось сохранить футбол. Поэтому вот вся эта история с болельщиками, с футбольными фанатами, вот все то, что происходило все последние дни во Франции, вы стоите на стороне тех, кто полагает, что это просто провокация, или все-таки наши виноваты, объективно говоря?
Безусловно, были провокации, и я не видел, я просто ссылаюсь на то, о чем я читал, и мне говорили мои товарищи-болельщики, когда... наши болельщики видели, как наш флаг топчут и потом сжигают, то, естественно, у многих поднималась волна протеста. Но в любом случае надо помнить о том, что вроде бы такое святое возмущение и желание как-то это пресечь может привести к тем последствиям, которые сегодня реально грозят нашей сборной в целом. И вот это условное предупреждение, оно очень опасно. Поэтому, конечно, болеть нужно спокойно, понимать, что мы находимся на чужой территории, мягко говоря, не очень дружественной, это мягко говоря. Поэтому я и призываю, и считаю, что все-таки нужно быть сдержанным и не навредить. Здесь обязательно нужно помнить, и ни в коем случае не навредить стране, не навредить нашей сборной.
К сожалению, эти беспорядки не обошли себе жертв. Один из фанатов английских погиб. И понятное дело, что это все в результате драки произошло. Будем надеяться, что ничего подобного больше не повторится. Но ладно, здесь можно много говорить и о том, как наши фанаты себя ведут, и об этих фаерах бесконечных. Сегодня, кстати, установили личность того товарища, который пронес фаер на стадион. Интересно теперь, какие последствия для него все это
принесло. А это был наш?
Наш из Казани, фанат Рубина.
Напрасно, вот зря, потому что, вроде как такие крутые ребята хотят там поддержать, но это же, слушайте, это вред стране, это вред сборной. Думать надо, все-таки болельщики, мне кажется, люди должны быть ответственны и желать добра и стране, и нашей сборной.
А не кажется ли вам, что из-за всех тех политических проблем, которые в последнее время разворачиваются, не кажется ли вам, что мы можем лишиться права проведения чемпионата 2018 года здесь?
Нет, я считаю, что это решение состоялось, отменять его нельзя. Сейчас, конечно, если мы говорим в целом о спорте, очень важно посмотреть, чем закончится ситуация с нашей сборной по легкой атлетике на Олимпиаде в Бразилии.
Вот. И еще один вопрос.
Я знаю, что письмо наши спортсмены написали. Я прочитал письмо. Письмо абсолютно искреннее, абсолютно честное. Но мне кажется, что сам олимпиец Бах должен воспринять это по-спортивному и очень правильно.
А не следует ли, не знаю, политикам подобного рода письмо написать? Ну, мы к этому еще вернемся немного...
Но мы же с вами говорим, что все-таки спорт должен быть вне политики.
Вернемся к этому немного позже. К нам присоединяются коллеги из телевизионной студии. На связи с нами Кадрия.
Дали
Кадрия, приветствую.
Сроки за то, что якобы те кидали камни в полицейских. Ну и нашей команде уже дали условную дисквалификацию. Ну, меж тем, мы, конечно, видели, как десятки тысяч британских фанатов громили Марсель и Лиль, и к британцам эти санкции совсем не такие жесткие. Как можете вы прокомментировать такое двойственное отношение? Ну, конечно же, вопрос господину Миронову, Даш, если можешь, передай, пожалуйста, слово.
Уже все передали.
Спасибо. Конечно, мы видим, что политика вмешивается в спорт, вмешивается в футбол. То, что нужно болеть, как уже сейчас говорят, прилично, и не вредить ни своей стране, ни сборной, конечно, это аксиома. Провоцировали, да, но, наверное, нужно было проявить выдержку и не поддаваться на провокации. Но то, что мы видим, уже абсолютно неадекватность с точки зрения каких-то репрессий или наказаний по отношению, допустим, к болельщикам из России и к болельщикам из Великобритании, это уже действительно политика. И очень печально, что в таком любимом виде спорте, любимом миллиардами людей на планете, как футбол, политика начинает играть свою негативную роль.
Но ведь страшно, что будет нас... Это ведь не последний наш матч, да? Еще 20 числа, если мне не изменяет память, у нас такой для нас важный матч с Уэльсом состоится. Что делать там нашим фанатам? Вот после таких событий вообще, как отреагирует, может быть, наша команда? Ну, лучше бы, конечно, они не вмешивались и играли, и занимались своим делом, но вот мало ли.
Ответ мой будет заключаться в немножко корректировке вашего вопроса. Нужно быть не фанатом, а болельщиком. И нужно быть патриотом своей страны. И тогда помнить все время, что да, мы хотим поддержать нашу команду, мы желаем победы, но мы не должны проявлять ни агрессию по отношению к болельщикам противоположной стороны и не поддаваться на провокации. Поэтому нужно быть болельщиком, болеть всей душой и сердцем за нашу команду, за нашу сборную. Давайте пожелаем им успеха и победы.
Это правда, Сергей Михайлович. Обязательно им пожелаем, мы будем болеть у экранов телевизора, тем более сейчас такая ситуация для нас, скажем так, уже непростая. Но, Сергей Михайлович, то есть все-таки мы будем помогать нашим болельщикам вот как-то выбираться из этой передряги, скажем так, или все-таки наказание должно найти своих, так скажем, антигероев?
Нет, но если кто-то превысил и нарушил закон, конечно, нужно отвечать. Но ни в коем случае ни наша страна, ни консульские работники, ни посольство не должно бросать наших болельщиков один на один, в том числе иногда с неадекватными реакциями со стороны полицейских или там жандармерии. Поэтому, безусловно, мы своих граждан всегда должны защищать. Но граждане должны помнить, что они граждане великой страны. И в конечном итоге не позорить нас, не позорить нашу сборную.
Ваша позиция предельно ясна. Спасибо огромное. Это был лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов в студии «Лайф». Мы продолжаем.
Сергей Михайлович, кстати, пока вот мы здесь с вами, все про спорт, 84-я минута уже пошла матча Англия-Уэльс, по-прежнему 1-1, осталось, ну вот, меньше 10 минут.
Будем держать кулаки.
Будем держать кулаки и надеяться. У нас вчера в студии был футбольный фанат, профессиональный наш, значит, русский, мы с ним говорим, говорю, как вам игра-то, как наши сыграли, вот, говорит, знаете, а я не смотрел игру. Я говорю, как, вы же футбольный фанат. Говорит, ну, понимаете, я не то чтобы вот прям футбольный фанат. Я футбольный хулиган. Нам не обязательно смотреть игры.
Главная разборка в конце.
Конечно. Мы отстаиваем честь нашей страны на кулаках. Если футболисты не могут, мы отстаиваем честь нашей страны. У нас есть куча правил. Это что-то просто поразительное. Другая вселенная. Ладно, от спорта отвлечемся ненадолго. Вот я хотела, вернее, не от спорта, а от футбола. Хотела бы вернуться к вопросу с письмом открытым российских спортсменов к МОК. Вернемся к этой теме через пару минут после короткого выпуска новостей.
Позиция.
Наши спортсмены написали открытое письмо. А почему политикам не написать подобное? Вы не хотели бы стать инициатором в Госдуме?
Но все-таки мы помним, что желательно, чтобы политика была отделена от спорта.
Ну, это же...
Но и, наверное, все-таки, если политики начнут писать, это явно будет расценено как попытка давления на Международный олимпийский комитет. А вот когда спортсмены пишут, спортсмены, которые готовились, они, для них это стимул и смысл всей жизни. Иногда, особенно в легкой атлетике, единственная олимпиада может быть для спортсмена. И они никогда не принимали никаких допингов, никаких запрещенных препаратов, по-честному готовились, и вдруг их лишают, лишив нашу сборную возможности ехать на Олимпиаду, сборную по легкой атлетике, лишают всего этого. Поэтому я повторюсь, хорошее, очень искреннее письмо, но хочется надеяться, что сердце президента МОКа Баха дрогнет, потому что он сам олимпиец и сам прекрасно понимает, что это такое Олимпиада для спортсмена.
Вот еще раз на информационной ленте приходит новость о том, что суд во Франции приговорил троих россиян к срокам от 1 до 2 лет после беспорядков в Марселе. Пока об этом сообщает агентство France Press, и нет официального подтверждения. Но если это так, если официальное подтверждение придет в ближайшие минуты, что должны делать наши дипломаты? Нам нужно обменивать их, вытаскивать? Вообще, какие есть варианты для того, чтобы забрать этих заключенных?
Начнем с того, что, честно говоря, настораживает скорость. Все-таки судебное разбирательство должно нести некие формальные стороны. Должна быть защита, должно быть право на какие-то действия процессуальные. Уж больно быстро, что там метут и заметают, как говорится. Поэтому нужно дождаться официальных сведений. Но в любом случае, понятно, с одной стороны, если человек действительно виновен, он должен нести наказание. Но здесь, наверное, надо будет вмешиваться и смотреть. Может быть, как минимум требовать, чтобы то же наказание они отбывали не в чужой стране, а в Российской Федерации, и договариваться о какой-то их экстрадиции в России. Но безучастным оставаться нельзя, и, безусловно, нужно начать с самого главного, с доказательной части. Действительно ли доказано, и действительно ли там наши соотечественники нарушили закон?
8-925-101-170, номер телефона прямого эфира. Наконец, переходим к сообщениям и звонкам от слушателей. 8-925-101-170. Это номер телефона прямого эфира и номер для смс-сообщений. Да, надевайте наушники, пожалуйста. Я параллельно, кстати, запускаю голосование наше традиционное. Поддерживаете вы или нет по итогам программы нашего гостя сегодня. 280-12-32, номер для тех, кто за Сергея Миронова. 280-12-32, вы голосуете за. Вам понравилась та позиция, которую он отстаивает. 280-12-33, вы против. 280-12-33, вы против. Код города 495, звонок бесплатный. Голосование запустило, ну и несколько звонков. Здравствуйте, алло.
Добрый день.
Добрый день.
Как вас зовут?
Меня зовут Владимир, город Тверь. Сергей Михайлович, я сразу скажу, что я не разделяю позицию вашей партии. Я считаю, что все вот эти разговоры по поводу деприватизации, оставшиеся деньги отдать пенсионерам. Это популизм, и в выборный период возможность заработать дополнительные голоса. У меня к вам такой вопрос. Президент постоянно говорит, не надо кошмарить бизнес. И буквально на днях, когда рассматривался законопроектов по налоговым нарушениям, ваша фракция сказала, что будет голосовать против смягчения, так как для вас не ясно, где виновны, где не виновны. То есть я понимаю, что ваша позиция вашей фракции, давайте лучше накажем невиновного, но зато тогда все будут бояться. Ответьте, пожалуйста, на этот вопрос.
Позиция нашей фракции заключается в том, что когда, например, угроза убийством, нанесение телесных повреждений значимых выводится из Уголовного кодекса, вот что нас смущает. Мы как раз за то, чтобы не кошмарили бизнес, и чтобы действительно все эти статьи по якобы мошенничеству не являлись бы уголовными для большинства нарушений, которые на самом деле таковыми не являются. Поэтому у нас взвешенная позиция, но не могу не отреагировать на ваши слова по поводу, как вы говорите, популистских заявлений и по поводу выборов. Это программа нашей партии, которая принята 5 лет назад, сейчас она подтверждена, поэтому выборы здесь ни при чем, это принципиальная позиция нашей партии.
Еще один звонок, здравствуйте, алло.
Добрый вечер, Дарья, Сергей Михайлович, меня зовут Вадим, Санкт-Петербург.
Да, Вадим.
Сергей Михайлович, да, я, вся моя семья голосовала за вас на последних выборах, на выборах в Госдуму. Вот. Но мы голосовали за вашу партию как за оппозиционную. После этого вы перекрасились. Я лично не вижу никакой разницы. Я хочу проголосовать за Путина, я проголосую за Путина. Я голосовал за Гудкова, за Пономарева, за Оксану Дмитриеву. Сейчас вы их выкинули. Как вы думаете, как вы процентно выберете? Наберете вы опять 11%, как тогда, когда вы были оппозиционной партией?
Ну, давайте дождемся результатов выборов, мы увидим. Какой процент наберет наша партия, она наберет хороший процент. А с точки зрения тех фамилий, которые вы сказали, есть команда, есть партия. Партия – это действительно команда единомышленников. А если кто-то играет сам за себя, а еще играет против нашей страны, нам с ними действительно не по пути.
Кстати, вот Пономарева уже лишили депутатского мандата за прогулы. Вы голосовали за.
Да.
И не кажется ли вам немного странным, что Пономарева лишили мандата, а Митрофанова нет? Хотя Митрофанова также долго нет. Он
обратите
скрывается.
Внимание, наша фракция внесла предложение по лишению мандата и того, и другого. А это уже решение комитета, который решил, что у Митрофанова есть какие-то медицинские справки, какие-то основания. С нашей точки зрения бред полный, но, увы, реалии таковы, что по нашему представлению Госдума согласилась с одним. По одному депутату, бывшему депутату Пономареву. По Митрофанову нет, увы.
А Пономарева, вы уже исключили из партии, да?
Да, он исключен 2 года назад.
Он исключен. В случае, если он вернется в Россию, не думаете вы как-то восстановить сотрудничество?
Абсолютно не думаю. С этим человеком нашей партии не по пути.
И вы с ним не контактируете, не общаетесь?
Нет.
Вот, собственно, уже 2 года и
нет.
Совершенно никак. Понятно. Еще один звонок. 8-925-101-107-0. Здравствуйте.
Здравствуйте. Сергей Михайлович, такой вопрос. Вот по поводу капремонта. Вот в Питере, например, 2 рубля, а у нас 15 тут в Москве.
В Москве, да.
А в чем дело? Непонятно. Ведь Питер же, там же условия погодные еще хуже. Дома еще, как говорится, быстрее будут падать. А у нас ухнули 15 рублей.
Я считаю, что и 15 много, и 2 рубля много, и в целом перекладывать обязательства государства на плечи граждан неправильно. Это принципиальная позиция нашей партии. Недавно Конституционный суд нас поддержал в том, что собственник многоквартирных домов, которые на момент начала приватизации квартир требовали капитального ремонта, должен исполнить свои обязательства. Мы внесли такой законопроект, будем его добиваться. 80% всего жилищного фонда подпадает под эту норму. Государство обязано выполнить свои обязательства и только после этого передавать это на баланс жителей квартир, многоквартирных домов.
Еще один звонок. Здравствуйте, алло.
Здравствуйте. Ростислав, Москва. Я хочу поддержать Сергея Михайловича по вопросу проверки наших уважаемых предпринимателей.
Какого Евгения Михайловича?
Кого?
Сергей Михайлович Миронов у нас,
Сергей Михайлович, да. И он очень хорошо знает, что в Ленинграде недавно такой продавали творог, который горел, дымел и пах понимаете ли, пластматой.
Ну, да.
Как же тут не проверять? Так что...
Действительно, да. Здесь
проверять надо, и допускать, конечно, таких продуктов в наш рынок нельзя, но здесь действительно нужно очень здраво подходить, палку ни в коем случае перегибать нельзя, потому что есть огромное число добросовестных представителей малого и среднего бизнеса, и нормально работают, и кошмарить их не надо, но государево око должно быть везде. Если у нас сегодня, увы, народный контроль не работает, то тогда государство должно это делать, и ответственные политические партии то же самое.
Голосование продолжается. 280-12-32, номер для тех, кто поддерживает нашего гостя сегодня, Сергея Миронова. 280-12-32 за, 280-12-33 против, 280-12-33 против, код города 495. Александр пишет, философский вопрос вот под финал программы. Верите ли вы в символы? Наш герб — двуглавый орел, птичий тенеталкай, нежизнеспособный сиамский близнец, наводит на раздумья. Не бегает, не летает. Кто мы? Что за государство? У нас какой строй на дворе? Помогите разобраться.
Орел у нас символизирует то, что мы евразийское государство. Одна голова смотрит на восток, вторая на запад. Когти у нас сильные, а крылья мы расправили. Мы это показали в Сирии. Поэтому с гербом у нас все нормально. Главное теперь сделать жизнь наших граждан справедливой и счастливой, потому что граждане великой страны должны жить достойно. Сегодня, увы, этого пока нет.
Это Сергей Миронов, лидер «Справедливой России». Его по итогам программы поддерживает 49% слушателей, 51% против, практически равнёхонько разделилось. В Петербурге начался мощный дождь, ливень. Англия победила Уэльс со счетом 2-1, матч окончен. В общем-то, на этой ноте мы с вами и расстаемся, чтобы послушать рекламу, выпуск новостей, а после этого программа «Домой». Как обычно, Сергей Михайлович, ну а вас ждем снова.
Спасибо, до свидания.